Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Остается одна неделя, братья и сестры, до одного из самых главных праздников православных людей, христиан, до одного из самых главных событий в истории всего человечества. В следующее воскресенье ночью мы соберемся для того, чтобы отпраздновать праздник, который называется Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Когда нас зовут кому-то на день рождения, то мы приходим для того, чтобы поздравить того человека, которого нас позвали, с его радостным событием, что он когда-либо появился на свет. Это же Рождество имеет значение в первую очередь для тех, кто приходит поздравлять Иисуса Христа с Рождеством. То есть в данном случае это праздник, который устроен для нас, потому что Иисус Христос пришел на землю, воплотился ради нашего с вами спасения. Вообще рождение человека, рождение ребенка – это невообразимое величайшее чудо. Когда вот было два человека, мужчина и женщина, и потом появляется какой-то один человек, который вот из двух, как сказано, да, было два, стало вплоть единым. Когда появляется совершенно новое существо, которое несет в себе качество своих родителей, потому что, скажем, гены передаются ребенку. Но в то же время он совершенно самостоятельный и свободный в каком плане? В плане свободы воли. То есть Господь, не знаю как, либо через родителей передает новому человеку свое божественное качество, свободу воли, потому что только человек создан по образу Божию и обладает вот этим качеством свободы воли. Значит, либо через человека, либо сам Господь в какой-то момент передает ему вот это свойство человеку. Когда человек становится свободным, мыслящим существом, а в дальнейшем личностью. Все, что другое в своей жизни сотворяет человек, остается как бы ему подчиненным. Выточил какую-то деталь, сделал какую-то скульптуру. Это творение рук человеческих, и оно подчинено человеку, то есть оно является следствием вот человеческого действия какого-то. И только ребенок, который рождается, он становится самодостаточным, самостоятельным. Это великое чудо. Человека как бы привносится при его рождении, как я уже сказал, гены от отца и матери, а надо думать, и от всех предыдущих людей, так называемые родословные, которые рождали от его родителей и так дальше. Вот сегодня мы слышали родословие Иисуса Христа, где можем увидеть, что в его роду находились такие великие люди, как, например, царь Давид. У человека есть душа. И вот очень интересно, что, как мне кажется, эта душа тоже в чем-то похожа на души родителей. То есть гены передаются телесные, но, как мне кажется, и духовные тоже. Потому что мы можем посмотреть на ребенка и сказать, что он похож на папу или на маму не только внешне, но и своим поведением, своими повадками. Даже если хотите, в какой-то степени своей нравственностью. Вот когда мы читаем жития каких-то святых, которые писал Дмитрий Ростовский, часто мы можем видеть, что он родился в благочестивой семье или в семье священника. О чем это нам говорит? Во-первых, что он получил воспитание подобающее, нравственное, но в то же время, что, наверное, ему как-то передались задатки его родителей. А как мне кажется, человек в своей жизни может исправлять свою ну как их можно сказать, душу. То есть если он родился с задатками, которые мы передались от предыдущих родителей, со склонностью, например, ну, скажем, к воровству. Есть же, знаете, такое понятие, когда взяли ребенка из воровской семьи во младенчестве, то есть он еще не воспитывался этими детьми, но в дальнейшем у него тоже проявляется склонность к этому греху, к этой страсти. Так вот, мне кажется, что человек может в себе изменить свойства вот этой души своей в лучшую сторону. И в дальнейшем, когда от него рождаются уже дети, этот человек, рожденный, уже будет не так зависим от этой страсти. Это говорит о том, братья и сестры, что мы с вами должны очень серьезно относиться к своей жизни, не только потому, что это нам идет на пользу, а потому, что через нас рождаются дети, которые получают от нас наследство, наше воспитание и нашу, как бы, природу. То есть мы ответственны не только за себя, но и за последующее поколение. Вот почему, когда мы пытаемся понять, что происходит с нашими детьми, почему они не такие, как нам хотелось бы, и наоборот, лучше нас, мы можем понять, что здесь есть две составляющие. Одна – это то, что дети приняли от нас, плохого и хорошего, лично от нас, а может быть от наших дедушек, бабушек. И второе – это наше воспитание. То есть, если они уже приняли что-то плохое, дети, от нас, то мы должны терпеливо, настойчиво воспитывать детей, чтобы изменять их природу. Это мы говорили о чуде рождения просто любого человека в мире. Но сейчас мы с вами должны поговорить о безграничном чуде воплощения или рождения самого Бога на земле. До Рождества Христова, до христианства, никакая религия не могла даже об этом подумать и предположить. Были какие-то предпосылки, что Господь, там, Бог, там, Кришна или еще кто-то, как воплощались? Ну, спускались на землю, при этом оставались полностью таким Богом и на земле учили, скажем, людей, как надо быть, как надо поступать, чтобы достичь, там, не знаю, например, бесстрастия или победить страдания. В нашем случае происходит невероятная вещь. Сам Бог, надо понимать, сам Бог не просто спускается на землю, а воплощается, становится полноценным человеком. Как это происходит и почему это происходит? Мы с вами понимаем, что Бог – это самодостаточная величина, то есть ему, он сам в себе избыток всего блага. То есть ему, в принципе, ничего от человека не нужно. Но наш Бог, он живет по принципу любви. А любовь – это всегда что-то отдавать. И вот Господь Бог, видя, что человек находится в бедственном положении, из безграничной любви, которая нам даже просто на самую маленькую йоту нельзя представить, насколько она сильна и велика, из-за этой любви самоуничижается, самоумаляется, из Бога превращается в человека. Вы видите, какая дистанция? Это просто невозможно помыслить. Бог, и вот мы, люди, которые ходим по магазинам, мы думаем о том, какую бы нам интересную программу по телевизору смотреть. И вот Господь принимает на себя нашу природу. Он становится, как мы говорим, Бога-человеком. Как это происходит, тоже словами описать невозможно. Что бы ты ни сказал, все равно можешь немножко уклониться в какую-то ересь, как и бывало в истории христианства. В Халкидонском исповедании этого догмата говорится, что это происходит не слитно и нераздельно. Одновременно, не слитно и нераздельно, дальше не объясняется. Но Иисус Христос был полностью Богом и полностью человеком. Теперь это мы сказали, почему Он это сделал? Из любви. Теперь должны понять, и это нам очень важно, для чего Он это сделал. Дело в том, что мы с вами, братья и сестры, находимся в таком ужасном состоянии, что никто нам не может помочь оказаться в раю. Никто, никакой ангел. Недостаточно послать ангела для спасения человека. Недостаточно человека научить, как правильно жить. Вот есть разные религии, когда человек нашел под деревом книгу, там, адвентисты седьмого дня, по-моему, мусульмане, книгу нашел, и там написано, вот они по книге живут. Этого, как выясняется, не то, что недостаточно, а просто это не даст никакой пользы человеку, если сам Бог не совершит какого-то спасительного действия для человека. Так что происходит, братья и сестры? Бог воплощается, становится Богом человеком и восходит, живет вместе с людьми. Цель его не проповедь, не написание статей, не призывание людей к праведной жизни. Если Господь Иисус Христос чему-то и учил, то только в основном двум вещам. Это покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, то есть призывает людей ощутить и понять необходимость спасения. И второе, веруйте в меня, потому что я есть путь и истина, если кто мною войдет, тот спасется. То есть проповедь вся заключается в этих двух истинах, что надо покаяться и спастись можно только через Иисуса Христа. Но самое главное, Иисус Христос производит определенные действия, через которые человек может спастись. Что происходит? Настолько возлюбил Бог человека, что отдал Сына Своего Единородного людям на смерть. Иисус Христос принимает смерть, как принимает ее любой человек, живущий на земле. Потому что все смертны. Вот до такой степени Господь самоумолился, самоуничижился ради спасения человека. И, приняв смерть, Он, как все люди, до Его пришествия, попадает куда? Попадает в ад. Вместе со всеми людьми. Икона Воскресения Христова каноническая, вот у нас она правильная, это икона, которая называется «Сошествие во ад». Иисус Христос принял смерть на кресте мучительно, и как любой человек попадает в ад. И дальше происходит действительно чудесная, необычная вещь. Так как Он был не просто человек, а был Бог и человек, и вот эта божественная сущность как бы пожгла в нем саму человеческую поврежденную природу, то в аду оказывается совершенно святое, безгранично святое, скажем так, существо, которое не может находиться в аду, потому что в аду находятся все те, в котором есть хоть немножко греха, хоть самое маленькое, все, сразу в ад, потому что если хоть у тебя немножко есть греха, ты не можешь оказаться на небе. Если там будут грешные люди, то будет то же самое, обман, убийство, войны, алчность и так далее. В раю этого не может быть. И вот, оказавшись в аду, вот такое святое существо, оно не может там находиться, и как бы, да, ну, можно сказать, как вылетает, да, к Богу Отцу в рай. Это можно представить так образно, вот бутылку надули пластиковую воздухом, закрыли плотной крышкой и пытались опустить на дно морское. Вот так в ад. И вот как только ее отпустишь, она сразу стремится наверх, потому что по своей природе она не может оказаться, оставаться в аду. И те люди, которые в тот момент были в аду, смотрите на икону, они как бы хватаются за Спасителя изо всех сил, потому что они в него верят и верили еще до его пришествия, то, что они ожидали прихода Мессии. И верят в него как Спасителя, что он может их спасти. Иисус Христос как бы увлекает за собой тех, кто находился в аду, ну, как мы говорим, праведников. Увлекает за собой, и они все вместе оказываются в раю. Что же происходит с нами, с теми, кто жил, кто родился после воплощения и воскресения Иисуса Христа? Во-первых, и очень важно, мы получили удивительную возможность. Мы можем родиться не от наших родителей, которые нас родили, отца и матери, а мы можем получить новое рождение, рождение от Бога. Когда мы крестимся в Иисуса Христа, мы рождаемся от Иисуса Христа. Понимаете, у нас все время череда рождений была поврежденная с первородным грехом, и тут впервые у нас есть возможность родиться и стать как бы пока еще в зародыше, как семя Бога. И вот в этой нашей жизни вот это Божество, которое в нас поселяется, Святой Дух, в сердце это живет, мы должны Ему помогать развиваться, расти и пожигать все наше греховное, которое есть внутри нас. Понимаете, какое чудо? Ни у одного человека на земле нет такой возможности, как только у тех, кто уверовал и крестился, то есть родился заново. Это не просто слова, это не образ. Это реальность, которую дает Господь. Мы крестимся, рождаемся от Иисуса Христа, получаем Святого Духа. Вот мы вечером поем, это всегда поем вот эту молитву Святому Духу. Царю Небесному, утешьте души истины. Это спасает Святой Троицы. И точно так же, как те люди, которые были в аду, мы можем своей верой, как бы ухватиться крепко за Иисуса Христа и держать за Него, можем оказаться там, где находится Он. Вот вкратце суть нашего спасения, что мы должны делать. Поэтому, братья и сестры, когда мы с вами сейчас будем готовиться к Рождеству, когда придем на праздник, и вообще в каждый момент нашей жизни, надо всегда вспоминать, что же сделал для нас из безграничной любви Господь. Если нам тяжело, вспомним, а Господь наш как страдал. Невообразимо. Если почитаете книгу о крестных муках, а есть такая книга, которая рассматривает плащаницу, которая была один Господь, и на этой плащанице остались следы, кровяные, подтеки, и можно проследить, ну, не знаю, как правильно сказать, как мучается человек на кресте, в данном случае Иисус Христос. Все это описано, это страшнейшее мучение. Там и нервы, и удушье, и, естественно, кости, и гвозди, и жажда, и все что угодно, что только можно вообще придумать, как мучить человека. Вот, если нам тяжело, а Господь-то наш как страдал? Если нам надо сделать дело любви, а нам лень, Господь аж с неба спустился и стал человеком, и стал терпеть, что его били по щекам, что его били тростью, что мы надевали терновый венец и так далее. То есть это безграничный пример для нашей жизни, раз. А второе, будем стараться не терять нашу веру в Христа, и будем стараться держаться за Него, за всех сил, чтобы оказаться там, где сейчас Он находится, это значит одесную Бога Отца, то есть по правую руку, рядом, то есть где все святое. И только тогда мы можем оказаться там, где Христос, которому слава, веки веков. Аминь.